Итак, сегодня будет лекция не сильно большая, потому что у нас программа уже есть сколько, какой четвертый уже выступает сегодня по счету, да? Вот, вот уже вот пятый идет человек, хочется выступать, но вам слово мы не дадим, хотя может быть. Вот, поэтому я тут...
Мне не в
тягость. Да-да-да. Я в перерыве тут кое-что посокращал, чтобы немножко ужаться. Лекция будет очень называться просто, непрезентабельно, трудно быть Богом. Ну, как Радомир сказал, что Богом трудно быть только поначалу, а потом все привыкаешь. Все наперво только трудно, но только наперво и везет. Много изречений по этому поводу. Я, например, своим пациентам, больным, взорвавшимся этим, как их сказать правильно, чтобы не обидеть, эгоистам, болеют-то эгоизмом, это базовая площадка для болезни, я им говорю, делайте свои дела нормально, делайте свои дела, а Бог будет, пусть, и не мешайте Богу делать его дела. Как только вы лезете в его дела, значит, у вас возникает первый страх. У нас же самое главное, что страх, да, правительство что же делает? Они нас пугают, чем-то пугают. Кстати, сказал Геринг на этом Нюрнбергском процессе. Геринг прокурору сказал, как вы могли немецкий народ вот это сосватать на такое? Он говорит, главное напугать, пальцем показать источник страха, и народ пойдет на заклание, на самоубийство, на просто их там режут, они как овцы пойдут. Главное этот страх поддерживать. То есть самый главный страх. А страх, понимаете, когда? Когда я делаю свое это в чем я квалифицирован, я понимаю, и у меня не возникает естественного страха. Страх, естественно, возникает тогда, когда я делаю то, что у меня там белые пятна, я не знаю всей информации. Когда я суп готовит хозяйка, она не чувствует страха, потому что Бог за нее готовить не будет. Вот. А когда она думает, там муж что-то не возвращается или что-то, вот это Богу суп, как суп сварить. А Бог это же не такая величина, которая... Я почему про Бога говорю? Потому что лекция, трудно быть Богом. Трудно быть Богом. Но я буду сегодня наполегать, что нам надо быть Богом. Почему? Потому что если... Ну, узнаете почему. Ну, в общем, надо быть Богом, потому что, ну, по образу и подобию написано, да? Некоторые говорят, мы там сотворцы. Если берем, ну, по Духу Святому жить. А что такое по Духу Святому жить? Это значит, апостол Павел там говорит, уже не я живу, а Иисус во мне живет, Христос и живет, значит, кто? А в Бхагавад-гите немножко по-другому говорится, что каждый человек, даже не человек говорится, каждое живое существо минимум Божий храм, а максимум его аватара. Есть аватара, есть авеш-аватар. Аватар это он полностью представляете. Авеш-аватар частичное воплощение. Так или иначе, если мы глубоко копнем, даже не очень глубоко копнем в эти ведические знания, окажется каждый из нас Бог. Потому что Бог, если я изучал достаточно много традиций, И по сути все являются атеистами. Одни просто атеисты, не верят ни в каких богов, верят вот в свои возможности технические, психические, природа умная. Вот. Другие верят в свою религию, а там у них какой-то бог. А у тех богов они отвергают, значит тоже атеисты, да? То есть конкретно все атеисты получается. Вот это я к чему? А что получается? На самом деле все верующие просто верят не в то. И это Священное Писание говорит, что все верят, неверующих нет. И потому что кто во что верит, то с ним и случится. Если я буду верить в абсолютную чушь, но верить уверенно, Бог это поддерживает и создаст ситуацию, что так и будет. Так вот, страх – это железобетонная вера, безоговорочная. Почему правители ей очень хорошо пользуются и умело. Поэтому делай то, что Бог за тебя делать не будет, чистить зубы, нормально вставать, нормально ложиться, эти простые вещи ты можешь делать. И не надо делать то, что Бог и так без тебя сделает. Если ты будешь делать свое, Бог будет делать свое, все будут просто говорить, как человеку вообще везет. Но как только ты залазишь на его табуреточку, он просто уходит, не борется, не та весовая категория, и этот супчик гарантированно пригорает, и тогда ты тратишь, то есть у тебя возникает какая-то проблема, ты туда вбухаешь весь свой ресурс, который у тебя есть, и потом тебе супчик варить нечем будет, потому что та проблема нерешаема, ты там не квалифицирован. Это с одной стороны. С другой стороны, почему мы лезем в Божьи дела? Потому что нам кажется, это, знаете, лезят туда только неудачники. Те, кто ведется Богом, он туда никогда не лезет. Он делает свое, и оно расширяется. Но когда мое перестает расширяться, кончается счастье. Счастье только тогда, когда оно все время расширяется. Как только я вижу предел, дальше нет расширения, у меня возникает депрессия. Когда даже вот я достиг, и все хорошо, все равно депрессия. Поэтому надо все время расширяться. Вселенная расширяется, и поэтому для этого надо трудиться. Есть трудиться, есть работать. Вот когда ты трудишься, то есть вот твой труд освобожденный, ты это делаешь свободно. Свободно это значит по наущению изнутри. Изнутри, потому что Бог такая штука интересная, это на санскрите параматма называется, да, который изнутри подсказывает, такой суфлер. Он это делает абсолютно без давления. И ощущение такое, что ты это сам решил. Все, что снаружи, делается с давлением и с аргументацией. Так вот, когда ты делаешь изнутри, ты вроде как и свободен. И тогда, и вот это, и у тебя возникает вдохновение, говорится, а вдохновение это самая главная составляющая процесса. Если нет вдохновения, то есть это, ну, ты без поддержки Вселенной, считает, делаешь. Да тебе вообще это неохота делать. Ты когда это делаешь без вдохновения, тебе это так трудно, ты такой вымотанный в конце этого процесса. Когда ты с вдохновением делаешь, ты когда этот процесс закончил, ты даже еще не ходишь вокруг, не знаешь, куда тебе излишек какой-то. Ты должен вроде как затратить энергию, она у тебя прибавилась. Вот. То есть не надо вместо Бога что-то делать, но надо обязательно делать то, что Он тебе подсказывает изнутри. И это обязательно. Если ты не будешь это делать, в Бхагавад-гите говорится, потеряешь себя. В Библии написано, везде, берите любое священное писание, там написано, если ты не будешь делать то, что тебе подсказывается изнутри, свое собственное решение, которое другие не поймут. Если другие поймут это сразу, это даже подозрительно, потому что у каждого, абсолютно у каждого своя стезя, своя судьба, своя задача. Мы родились не просто так в это время, смотрите, вокруг задач навал, ну хватает, да. Мы все видим, что очень много плохо, потому что все открывается и открывается, какая-то вот грязь открывается. Да, если раньше это все шлифовалось и вроде бы все нормально, у меня есть маленькая задачка, то теперь просто быть аполитичным, ну это значит быть дураком. Кстати, аполитичный человек с греческого как переводится?
Идиот.
Идиот, с греческого, идиот. То есть человек, который законопослушный, который делает свою задачу, но абсолютно ему не интересно, а власти там правильные или нет, как они рулят. То есть он их уже отделил, своя хата с краю, он идиот, понимаете? Потому что на самом деле ты хлебать по полной программе будешь не потому, что ты хорошо делаешь свое дело, а кому ты еще и служишь. Если ты квалифицированный повар, но если ты кормишь бандитов, твоя судьба не будет хороша. Вот не будет хороша. Потому что все, что они там натворят, эти бандиты, твой вклад есть. И чем более профессиональный и качественнее ты сделаешь свою работу, значит, ну, еще больше пострадаешь. Вот. Поэтому, говорится, лучше плохо свое делать, но чем чужое хорошо. Но я должен знать, куда это все идет. Значит, есть такой фильм интересный, «Трудно быть Богом», это я срисовал название, был такой одноименный, не помню какого-то года, 84-го что ли года, трудно, по роману Стругацких, да? Знаете, что там интересно? Там, ну, может, как-то наивно, но я когда-то давно смотрел, а теперь пересмотрел, и, ну, понимаете, этот фильм, он стал более актуальным тогда. Тогда смотрели, ну какая-то фантастика, у нас все тут хорошо, а пришли, а там такой вот беспредел творится, там какой-то там рэбэ, там главный, вот, который мозги это замешивает всем, что и они все боятся, там пытки, инквизиция, ну вот все как средние века, средневековье. Так у нас сейчас очень похоже на средневековье. И там и ходят такие наблюдатели с земли, вот такие люди, у них там уже в этом все полный фэншуй. И вот они пришли, и они наблюдатели, их называют они историки. Так вот этот человек приходит, и у него руки трусятся помочь. Он там единоборствами владеет, и все, он неуязвим, там он защиту может поставить. И ему так хочется, и все срываются и помогают. Я что хочу сказать, что в этом гениально, что мы не можем быть посторонними наблюдателями, потому что это против нашей природы. Не можем. Вот смотрите, мы даже осуждаем. А если даже мы осуждаем, как-то это, ну, как, конечно, это самое слабое воздействие будет там туда, но это все равно будет, осуждение будет. Итак, по роману Стругацких. Я когда почитал, я подумал, что на Земле, вот сейчас, подобная ситуация, когда кому-то прилетели какие-то инопланетяне, и что-то нам это, что там тут как-то потихонечку управляет. И они, ну, в этом романе тоже они изменили там ход истории. Ну, там в лучшую сторону. И мы знаем, что на Земле такая ситуация. Раз, мы знаем, что фактов просто не счесть, что они вот находятся, не находятся в Запорожье, рыли там по дому, нашли скелеты двухметровые, сразу приехали люди в черном. Мне это просто рассказывает очевидец. Ну, у рабочего там сестра, она рассказывает, сразу прибрали, и все почему-то, вот, ну, как, я не знаю, может помешать нашему правительству, нашли на территории Запорожья двухметровый скелет, не двухметровый, четырехметровый скелет, что я говорю, да. Такие вот люди, да, что, ну, почему? Потому что это не вписывается в официальную картину истории. Потому что нам говорят, что вот такой распорядок, ну, подчинение, вот эта пирамида, она была всегда. Нам рисуют Шримад-Бхагаватам, начинает более миллиона лет назад, и до сих пор, и говорится, все, что это было. Ну, нашелся один там святой Садху Бхактивинода Тхакур у нас он на алтаре, он посчитал так, говорит, ваша история, которая растянута на миллион с лишним лет, она, по моим подсчетам, в 2000 лет укладывается. Это же христианство, но, то есть они растягивают специально, говорят, это было давно. Потому что если мы узнаем, что это было совсем недавно, люди жили совсем по-другому, была какая-то справедливость, ну, социальная справедливость, люди жили спокойно, свободно, то мы скажем, так мы недалеко от этого ушли, может быть, вернемся. А когда далеко ушел, то как это возвратишься, да? Уже генетика, наверное. С генетикой все в порядке, с мозгами все в порядке, сила психическая, физическая, мистическая у нас осталась та же, мы все это можем. Почему делается декоммунизация? Декоммунизация вот объявилась, да? Вот у нас сейчас официально вот Конституция, какого года Конституция мы пользуемся сейчас? 96-го, да. Вот по 96-й это Советская Социалистическая Республика, Украина, да? Во-первых, она не советская, потому что декоммунизация произошла. Во-вторых, она не социалистическая, потому что социалистическая – это социальные блага, это бесплатное лечение, бесплатное обучение, качественное имеется в виду, потому что если не качественное, ну и не лечение, и не обучение. Что еще? Республика? Ну какая республика? Тут не надо. Республика – это что? Это да, это власть народа, вот. То есть и Украина, а Украина, она Украина вообще? Или не так, Украина украинская, зададим вопрос. Нет, она не украинская, по документам она вся еврейская. Потому что ну, глава каждой организации, то есть есть глава организации, например, ну, полиция Украины. Это, ну, собственно, частное предприятие, где там стоит лицо финансовой национальности. И так везде, все суды. Даже это, ну, вся юриспруденция, все абсолютно. Кабинет министров Порошенко создал. Вообще, Порошенко, это до Порошенко юридически Украина была государством. С момента, когда Порошенко пришел, она уже, то есть Зеленский уже принял, ну, отдельные кластеры, какие-то они коммуницируют между собой, но это никакая не Украина. Никакая не Украина. Вот. Так, мы отвлеклись. Да, хорошо или это плохо? Говорится, когда поставил диагноз и не дал таблетку, это аморально, да? Все сразу, о, все, мы не Украина, что делать? Что делать, что делать? Да ничего не делать, потому что я могу быть как физлицом, как юрлицом, как человек, как гражданин. Ну, мы давно не граждане, мы давно эти как мигранты, уже нет паспортного стола, есть, как это называется, миграционная служба. Я иммигрант, которого в любой момент могут сказать, извините. Я вот рассказывал тогда, влез в лекцию, что государство Израиль именно так делалось. То есть граждане Палестины какие-то, которые могли это все У них же все ночью происходит, да? Они попродавали, те приехали, евреи приехали, начали там строить все. И при этом они, ну, просто убивали. Некоторые заезжали, просто вырезали там поселки. Они сказали, ну, что-то, мы вообще не против, Палестина большая, но вы немножко, извините, как-то по-хамски ведете. Они говорят, а вообще это земли наши. И все. В Украине сейчас такая же штука, но мы видим, что украинцы, слава Богу, отличаются. Они приходят, то есть, смотрите, мало. Если я представлюсь как физлицо, юрлицо, со мной делай все, что хочешь. Я вот такая конфетка, мне представили бумажку с подписью, и я стал по стойке смирно. А если я это лицо, не лицо, а как, человек, ну, по международному там праву, моя правосубъектность человек, то мне эта бумажка вообще не касается. И кабинет министров меня вообще не касается. Я даже могу представиться гражданином Украины, который там, по-моему, по идентификатору международному 408, а Кабмин это 711. По-моему, 711. Это вообще США принадлежит. Какое отношение ко мне имеет кабинет министров? Вот. Это мне напоминает, кто-то интересовался, был такой богатырь Поддубный. Слышали, да? Он как-то пришел с грузчиков, а там приехал цирк, и он начал всех побеждать. Он просто не тренируясь, ничего, просто здоровый мужик такой. Вот. И там подписали документ, бумажку подписали документ. Это я к тому, что чего стоят бумажки. А в конце, а на цирке объявлялись, вот кто вот всех тут положит, победит, тому там что-то 300 рублей. 300 рублей, это сумасшедшее, представьте, в царские времена 300 рублей, это ого-го, да. 300 рублей, и он говорит, да я всех победю сейчас. И он всех положил. Ему когда говорили, что, ну, никто ж не ожидал какой-то грузчик. И когда поняли, что он всех победит, когда все это закончилось, этот ему директор цирка показывает, тут мелким шрифтом написано, что ты подписал, дорогой, договор с нами, и ты будешь подчиняться то, что тебе скажут. А там по договору ему сказали, а вот под этого ты должен лечь. Ну, победить он говорит, я не могу, потому что я большой и сильный. Вот. И когда ему взяли это и дали мало денег, а не 300, он взял эту бумажку поддубный вот так вот, открывай рот, засунул в рот этому директору и дал рюмочку, говорит, запей. И потом вышел и говорит публике, ребята, вы слышали, они обещали, да, так вот они не дают. А ну-ка скажите, чтобы на сцену вынесли все. И там были какие-то службы, какие-то там городовые или что-то такое, сказали, что это такое за беспредел. Вот так и наши чиновники. Они же, нам кажется, что они повязаны такой круговой порукой. Ничего они не повязаны, потому что два альтруиста, они вот вместе идут. Их уже двое, трое. Эгоисты, хоть что, они все равно каждый за себя. Каждый за себя. Вот. И они, значит, так, трудно быть Богом. Итак, на нашей планете есть инопланетное вмешательство. Я опять отклонялся от этой, артефактов, то есть фактов не счесть, их скрывает официальная наука. В некоторых случаях это камуфлируется под религию, что вот это что-то такое было, да. Религию это делается очень... В Индии это вообще быстро, например, в Индии есть целая церковь, которая, представляете, поклоняется мотоциклу. Представляете? Причем очень успешная религия. Каждый человек, который поклонится мотоциклу, там вот берутся благовония, там муляж. Причем, знаете, это мне напоминает, как вот этому Флойду американскому, да, вот это, вот, который вообще никакой, из него сделали святого. Так вот, человек, который просто дружил с этим с виски, просто врезался куда-то на мотоцикле и погиб. И погиб. Его в полицейское отделение, мотоцикл с запчастями. И потом, когда его там похоронили, вдруг мотоцикл исчез из полиции. Вот исчез. Случилась такая мистика. И они его находят во дворе у того. Вот. Они его опять туда, ну, вещдок. Он опять исчезает. И сколько они его не продают, он как-то испаряется здесь, какая-то телепортация. Они сказали, святой мотоцикл, значит и гонщик пьяный на нем тоже святой. И вот они его поклоняются, индусы. Мы говорим, такая святая Индия. Так они приходят, они ему виски предлагают, закурить предлагают. И вы знаете, работает. Работает. Те, кто вот к нему и там быстро, в общем, ну куда деньги ложить, все это богатеет эта фирма. Но вы знаете, те, кто ему поклоняется, ни один полицейский не подходит, ни одного ДТП не случается. Работает. Вообще, я хочу сказать, в этом мире нет ничего, чтобы не работало. Вот, например, вот эта ручка, она тоже работает, она отсвечивает. Нет ничего. Все, что... И знаете, всю ахинею, которую нам там этот Кабмин спускает, она, видите, работает. Работает, да. Но это зависит от кого, почему она работает. Потому что кто-то согласился. Кто-то согласился, что она работает. Потому что они решили, что мы... Они там боги, да, а я извиняюсь, чем я хуже, да? Чем я хуже. Давайте сравним, вот.
Как раз и наоборот.
Да, как раз больше наоборот. Ну, или там вот есть мотоцикл. А на одном острове вообще, вот я говорю, как религия. Все религии, если посмотрим, нам всегда следы инопланетян каких-то. Разум, причем, вы знаете, этот разум не очень такой к нам хорошо относящийся. Вот если взять вот это там Махабхарата и все такое, Библию вообще не беру, там вообще сплошной геноцид. Весь Ветхий Завет это геноцид. И этот Яхва какой-то такой кровожадный. Ну Индия такая вся пушистая, там праздник красок, все такое. Вы знаете, самые индусы изображают вот этих своих богов вот с такими вот клыками, вот такими клыками. Эти пандавы это страшные. Есть остров такой, Бали, по-моему, Бали. И там вот эта вся Махабхарата. Страшно смотреть. И они людей жрут просто, жрут. Вот. В общем, люди готовы поклоняться чему угодно. Американские ВВС однажды базировались на острове, сдружились с местными этими там туземцами, которые в одних там этих повязках ходили. Ну и потом мимо потом пролетали, они свернули свою деятельность, и потом, пролетая мимо, там сбрасывали им ну, какую-то еду, там, какую-то одежду, какие-то побрякушки. Ну, сами просто от себя. Те поняли это, и они построили самолет, стали, а у них шаман одевал из тростника сделанные наушники, вот такие, как у летчиков, он самый главный, и он там, когда самолета долго не было, и знаете, и вот когда они это делали, самолет прилетал, и опять что-то сбрасывал. Вот такие вот религии возникают. То есть есть здравый смысл, Бог есть, да, есть, он везде, он всех коммуницирует, это такой, как интернет, и он вот здесь вот есть. Он называется Параматма, и ну, в Ведах известен ее размер даже, размер ее даже. И вот как мы ее слушаем или нет, от этого все зависит. Знаете, у этих пришельцев, которые нас курируют, ну вообще астрономы говорят, 400 миллионов галактик только не наблюдают. И глупо думать, что вот рядом у нас нет что-то такого разума, который нас понимает, или хотят помочь, или хотят там эксплуатировать, ну что-то такое есть. Видно, у них есть серьезные основания не показаться людям на глаза. Ну, одним, чтобы они, ну, их, чтобы они не понимали, что их используют просто тупо как еду, а других, ну, просто чтобы не вмешиваться. Не вмешиваться, потому что если мы будем знать, когда ну, инопланетяне придут сейчас хорошие, все сделают и это. Я помню, в советские времена ходил анекдот, что вот как вот плохо, как вот все плохо, плохо, это когда все начало валиться уже, как все плохо, и один рабочий сказал, ну, есть два выхода, реальный и фантастический. То есть фантастический, нет, не так, реальный, это когда и приедут инопланетяне, и все нам тут построят. А фантастический, это наше правительство подумает и все исправит. Вот два варианта. И поэтому, вот, ну, инопланетяне нам ничего хорошего пока не делают. Хотя есть вот этот Челябинский метеорит и много таких, два города там подземных взорвали. Очень много говорит о том, что за нами смотрят, и когда какие-то силы зарываются очень сильно, то есть их какая-то полиция такая есть. Я про себя думаю так, ну, не про себя, а вообще, почему так происходит. Я к этому дошел, почему? Потому что я очень хорошо знаю математику, очень хорошо знаю физику, квантовую физику. И вот изучая эти биологию, вирусологию, это изучал, и я ничего там не нашел, и в религии, ни в одной, в Священном Писании, не нашел ничего, чтобы не было в науке. Все объяснимо. Просто не зря снижают вот так вот образование, чтобы потом мы не разбирались. И вот есть вот на самом грубом биологическом уровне есть такие существа, как бактерии, и есть существа вирусы. Так вот, вирусы, они не считаются живыми. Они считаются полуживыми или полумертвыми. То есть они не могут репродуцировать сами себя, они не могут сами добывать какую-то пищу. Они могут только внедряться, прилепиться и начать эксплуатировать. Да. Так вот, есть. Так вот, дело, как если взять шестой аркан Тара, который это изумрудная скрижаль Гермеса Трисмегиста, он говорит, что вверху, то и внизу, что ввысь, то и в глуби, ну и так далее, и так далее. И в этом великое чудо единства. И поэтому не только на вот этом микроуровне такие тенденции, они и на макроуровне такие тенденции. Мы же знаем, там протон, электрон, нейтрон, вот из трех, и все мы понимаем, что такое атом, какие его свойства. Если мы возьмем планеты, то тоже там вот центр есть, Солнце, там это что-то очень напоминает. Если возьмем галактики, тоже напоминает какую-то молекулу, ведь все-то очень так похоже. Ну, наверное, в этом. Так вот, есть существа, которые, подобно бактериям, они что-то сами репродуцируют, сами из-за себя. Это такие творческие существа, они делают, они размножаются, они что-то творят, они какую-то культуру строят, взаимоотношения с другими существами. А есть существа тоже высокого уровня, но они, как вирусы, они не могут. Какая между ними разница? Если, извините, накосячит вот это существо, которое как бактерия, то есть оно будет просто хуже жить. Хуже жить. Перетерпит изменения какие-то, правильные изменения, что-то передумает, свою ошибку исправит и опять начнет. Вирус не имеет права на ошибку, потому что ему нечем платить. Если он ошибется, он сразу погибает. Он перестает существовать. И эти правители, или неважно какие существа, которые живут по принципу вирусов, которые живут по принципу паразитировать, они, когда нам лгут, мы говорим: они заврались. Нет, ребята, они не заврались. Они не могут нам сказать неправды и не нести за это ответственность. Они эту правду просачивают, как вот жареные факты. Вот она, и народ смотрит, официально не сказали, а в интернете просочилось, но народ знает и ничего не делает. Все, значит, договор космический такой заключен, он уже здесь заключается. Я знаю и ничего с этим не делаю. Теперь они по полной программе это делают и несут ответственность. Не зря Медведев оговорился, вот президент Медведев, он сказал: ну, мы без вакцинации болезнь вот никак не можем распространить. Или там их этот мэр Москвы, как его? Собянин, ну, Собянин сказал: у нас хорошая тенденция, на 80% мы подняли заболевание этого коронавируса по всей России. Да, у нас все по плану идет, типа оговорился, он не оговорился. А вот в Москве только на 70%, ну вообще хорошая тенденция. Вот. А в остальном он обычный текст говорит. Мы говорим: ой, оговорился, и так мило, вот смотри, какие они сволочи. Они же на самом деле думают нас убивать, а говорят другое. И вот язык оговорился. Они не оговорились. Это говорится намеренно, чтобы снять с себя ответственность. Потому что, ну, как вирусная у них это жизнь такая вот. То есть, похоже, есть закон Вселенной, где они не могут его напрямую нарушить без нашего разрешения. Вот. Поэтому правление идет через развращение, потери своего пути, значит, суверенитета, а далее идет, что такое понять, ну, потеря суверенитета. Ну, по стране это значит, ну, какие-то будут ставленники, которые будут рассказывать, что делать. Касательно человека, развращенного человека, в нем сидит бес. Называется по-научному инфернальная сущность. Инфернальная сущность. Сейчас об этом раньше говорили очень хорошо, были технологии изгнания этой беса. Некоторые бабки это делают. Церковь официальная отвергает, церкви невыгодно. Она вся бесноватая, поэтому, ну, если там все гомосексуалисты на верхах, ну понятно. Потому что бес вселяется от инфернальной сущности тремя путями. Первое, гомосексуализм самый простой. Сразу гарантированно бес вселяется. Длительное. То есть по наследству, по роду может быть переселиться и длительное занятие оккультизмом. Вот три таких прямые пути. Но гарантированно гомосексуализм. И поэтому, кто не проходит через гомосексуализм, он с определенного момента наверх дальше не идет просто. Вот недавно там у не принц Уэльский, как его там, в Великобритании, там была проблема, он увлекся девочкой, там у них целая проблема, он должен увлекаться мальчиками. Вот, поэтому, то есть мы думаем, вот они там вот сейчас жируют, они там вот это все делают. На самом деле это уже давно не они. Это не они. На самом верху с определенного, у них зачатие специально вот этого черной аристократии, чтобы при зачатии уже что-то такое туда подселялось. В общем, такие страшные дела, и мы ошибочно считаем их простыми людьми. Нет. Это селекция. Эта селекция, она, это инопланетяне. То есть уфологи говорят, что ну, все знают, что людей воруют. Иногда воруют, потом возвращают, потом они что-то рассказывают, что там с ними было, особенно женщин, там оплодотворение и все такое. Так вот, воруют из века в век из одних и тех же семей, из одних и тех же кланов. Они улучшают породу. Вот такие мичуринцы. Вот такие мичуринцы они. И поэтому, вот, и что интересно, везде же написано, что они не могут без нашего разрешения, надо просто сказать нет. Вот буквально вот нам сейчас, мы сейчас закончим, я закончу распинаться, мы будем кушать, нам готовит Ирина там, Ирина просто зашла в школу, там ее встречает три мужчины серьезных, в черных масках. Мужчины против вот этих детей, и, конечно, дети, ну, они же привыкли взрослых-то уважать, и говорят, что без маски. И это Ира заходит, говорит, а что это такое? А что это вы там пшикаете? Ну-ка, пукалку уберите тут вашу. И все. А, давайте с директором переговорим, как это, какой директор? Я с вами чисто по закону сейчас разберусь. И ей сказали, все. Ну, просто ее уже знают, что она, если она начала войну, она ее доведет до конца. И, понимаете, надо все доводить до конца. Совершенно мудрый человек, это написано из Идзин. Идзин, совершенно мудрый человек все доводит до конца. До конца. Потому что в материальном мире, а мы живем в материальном мире, не доведенный до конца, это значит, ты просто ее вообще. То есть все надо доводить до конца. Машину собрал, болтик не завернул, последний, все. То есть все надо доводить до конца, иначе оно не примется. Пищу доварить. Сочинение дописать, изделие доделать, все надо доводить до конца. Нельзя вот раз, почти победил, да, надо врага задавить, уничтожить, все, свои края сделал, все надо доводить до конца. Они знают ее и сказали, все, вот такая вот победа. Да, может маленькая, локальная победа, ну, а если каждый так будет. Это прецедент. Когда-то я тоже обучался у знаменитого Анатолия Антоновича, у него, значит, приходят люди разные. Первое, он обучает, чтобы все, каждый избавился от своих проблем. И только он избавляется от своих проблем, то есть социальные, там, по здоровью, по отношениям с детьми, то есть он может все. И он это говорит это с точки зрения магии, с точки зрения религии, ну со всех, как комплексный подход, да. Вот. И вот следующее занятие должно быть, а как помогать другим людям? Половина не приходит, они не знают, что будет другая тема, не приходят. Вот он не говорит, вот отсев сам по себе как-то происходит. Половина не приходит, потом следующая часть обучается, то есть не готовы. Наверное, ну я думаю, что нужно и то, и то, и то. Все категории лиц должны быть, не, ну нельзя, чтобы... Должны быть те, которые помогают другим, которые постоят за себя, потому что так можно охватить все население. Если ты хоть одну часть населения не охватишь, значит, вот в эту брешь и пробьется враг. Надо, чтобы все, глухая стена. А третье, там изучение религии и уже ментальное воздействие на все, там пошла уже очень серьезная магия. И вот когда вот эта третья часть, там тоже половина не приходит из той половины, и до конца доходит очень немногие. Вот. Никакой селекции, никаких экзаменов никто не устраивает. Вот. Я вот выходец из того института, вам могу вот, похвастаться. Вот. И там такой был клич, значит, каждый человек может все. И никто не может без его разрешения нарушить его. В священных писаниях сплошь и рядом. Например, знаменитая история там, Рамаяна. Там была там история такая, такой демон десятиголовый взял, похитил это. Жену Рамы, А этот Рама уходил, нарисовал кружок и говорит, вот за этот кружок никто не может зайти, если ты сама не пустишь. Так он прикинулся, этот демон, прикинулся каким-то там священником в белых одеждах. Ну, как у нас и делается, да. Ой, дай мне там что-то, я покушать хочу. Раз за этот круг, у него ноги гореть начали. А, говорит, ты не даешь мне там покушать и все такое. Он говорит, пока не приду, никого не пускай. Женщина, так вот. Она, ну как это, святой человек, раз, только туда, он опять свою образину вот такая схватила и все. Понимаете? Ты должен только сам, ты должен только сам. Вот один какой-то вот современный там не монах, он даже в каких-то чинах, он говорит, в их епархию пришли и рассказывают, через их начальство, рассказывают, что надо всем расписаться, получение идентификационного кода. В общем, какая-то очень оцифровка пошла монастыря. А монах говорит, а я не буду. Вы можете меня там стрелять, зарезать, анафему и все такое. Я не буду. Ну, говорит, ну, вот я не согласен. Нет. Вот берите мои документы. Вы же можете сделать документы, написать все, что угодно. Я к этому не причастен. Он говорит, нет, ты сам должен пойти туда и расписаться. Вы понимаете, это сакральный акт. Какая разница? Подпись чернилами многого стоит. И же опыты ведь были, что если чип просто так втихаря засунули, он глючит. То есть если человек не согласен, то есть можно руки заломать. Но если я говорю нет, но если я смирился, то все. И вот это вот Ирина рассказывает, там они так это пшикают по всем вот этим классам, наверное, вредно для здоровья. Конечно, говорю, вредно для здоровья. Они травят население всеми способами. Но для... Говорю, для твоей Иры ничего, потому что человек, которого дух не сломлен, который говорит нет вот этим, вот этим корявым, явно не тем вещам, у него просто нормальный иммунитет. Он просто нормальный иммунитет. Это нормальный иммунитет, он травматологию и вирусологию все десятикратно вот так вот с легкостью побеждает. Так, высморкался один раз и все. А может даже и не высморкался. А у человека, который сломлен, на него там чуть-чуть пшикнул, и он уже загибается. Да ему слово сказал, да ты больной. И тот действительно почувствовал себя больным. Который сломлен, который сказал, ну что, что я буду вот это ввязываться? Там же надо драться, там же надо спорить. Там могут что-то... То есть это важно. Итак, и наверху, конечно, вот этой селекции, с помощью этой селекции люди думают, что он имеет дело с человеком, а он давно не человек. И он служит какой-то дьявольской кукле, у которой там какая-то начинка вообще нечеловеческая. Вот. И тогда ответственность вообще за рабовладение лежит на самих людях, получается, а вот не на тех оккупантах. Не на тех оккупантов. И вот я сейчас зачитаю цитату из этого не фильма, а потому что хороший фильм. После него сняли еще один фильм, отвратительный, сплошная там это какая-то Камасутра. Фу. Нехорошее. А вот первый фильм, который более древний, с этим, с книгой вообще не сравнимо. Стругацкие все-таки молодцы. Вот они дают описание в этом романе некого Рэба. Некого Рэба. Исчадие зла. Зачитываю. 3 года назад он вынырнул из каких-то заплесневелых подвалов, дворцовой канцелярии, мелкий, незаметный чиновник, угодливый, бледненький, какой-то даже синеватый. Потом тогдашний первый министр вдруг был арестован и казнен, погибли под пытками несколько одуревших от ужаса, ничего не понимающих сановников. Переворот. Когда переворот, народ даже не понимает, что происходит переворот, да? Сановников. И словно на их трупах вырос исполинским бледным грибом этот цепкий, беспощадный гений посредственности. Он никто, он ниоткуда. Это не могучий ум при слабом государе, как их знала история, не великий и страшный человек, отдающий всю жизнь идее борьбы за объединение страны во имя автократии. Это не златолюбец временщик, думающий лишь о золоте, убивающий направо-налево ради власти и властвующий, чтобы убивать. Поговаривают даже, что он не Дон Рэба вовсе, что Дон Рэба совсем другой человек, а это бог знает кто. Оборотень, двойник, подменыш. Ну как, сколько Ельцинах? Ельцинах, ну я знаю, ну 2 как минимум был Ельцин, да? Одного было у первого 3 пальца на руке, а который пришел позже, у него он махнул так нечаянно, у него все пятерня выскочила. Путин уже четвертый. Вот. Ну, ладно. Я же говорю не об артистах, которые играют этих самых президентов. Я говорю о действительных в человеческом обличье, ну что там внутри, что там внутри, например, таких как вот Рокфеллер, вот так, там точно уже не, там не люди, там не люди. Договариваться с ними нет. Ну и известное открытое выступление президентов о сотрудничестве там президентов глав государств с этими, с инопланетянами. Американец там этот рассказал, с каких пор он американский народ продал. Медведев сказал, проговорился, как только получаешь там этот ядерный чемоданчик, тебе дают тетрадочку, приходят там люди в черном, рассказывают. Там вот такие живут инопланетяне, там немножко другие, у них другие отношения, там другие, другие, другие. То есть все это есть. Английская корона, там просто должность такая есть. Там должность такая есть. Хочу сказать, что в Запорожье я знаю одного человека, у которого есть должность среди казаков. Ну, казачество, да? И они его взяли к себе, я посмотрел на него такие погоны шестиконечные, и он у них главный по контактам с этими, с инопланетянами. Я лично знал этого человека, это человек известный, всесоюзного масштаба. Был раньше, он огромную часть жизни посвятил этим инопланетянам. Сначала он бегал за снежным человеком, преуспел в этом. У него километры пленки. Я вместе с ним ходил на дело. Вот это от Запорожья 50 километров есть село Варваровка. Там эти инопланетяне до сих пор, у них там взлетно-посадочное вот это вот мерехтение постоянно, мы это снимали. Сняли там двух инопланетян, один как мальчик такой, другой чуть побольше такой. Это снимок был, в газете «Миг» поместили. Вот, там даже было... Вообще это интересно, с кем контактируют эти инопланетяне. У нас был этот, проводник, как его называют, сталкер их называют, да, сталкер. Этот человек, который спившийся, и вообще он не выкисает никогда. Но его инопланетяне почему-то, я так понимаю, наверное, одержимый. Он приходит и прям говорит, так, камеру ставим сюда, через 15 минут сюда прилетит, мы смотрим на него, он говорит, дайте еще наливать, ему наливают. Через 15 минут, как он заказывает, садится НЛО, мы его фотографируем, оно позирует, и потом оно опять это... Мне непонятно, то есть я так понимаю, что... Чтобы там какие-то ангелы или какие-то высшие цивилизации со мной законтактировали, ну, на какие-то возвышенные вещи должны во мне происходить, да. А если контактирует, вот, ну, алкоголик, это практически уже одержимый человек, он уже зависимый человек, ну, значит, наверное, не такие правильные ребята. Вот, самое интересное, он рассказал, когда он однажды снял НЛО в виде, это даже нарисовать, наверное, надо, похоже, вот как стручок такой идет, только это все метров 30. И вот так вот. Как фонтан, только замерзший. И какие-то гроздья. Вот оно возникло, вот они были в ущелье, и через ущелье там вот такое возникло, светилось. И потом они приехали в Москву, он сделал слайд, и там было такое, ну, понимаете, есть государственные уфологи, которые с ними контактируют, а есть такие народные. То есть это большая разница. С народными они не сильно не контактируют, ну как только с биомассой, а вот с теми они контактируют. Так он взял этот слайд и там, знаете, дали, то есть помещение им не дали хорошего, пахнет потными носками, затхлость такая, никакой вентиляции, и вдруг включают этот слайд и аромат цветов. А там, ну как альпийские луга. И там всякое вот это сено, вот это все цветет. Выключают, опять носками пахнет. Включают, опять вот такие вещи. Но это все экзотика. Мне больше интересует социальный аспект, который приносят эти инопланетяне. То есть, инструкции для офицеров российской армии по отражению инопланетян были, кто-то, может, интересовался, российской армии еще было, до царя. Потом вдруг раз, и за них замолчали. О чем это говорит? Кеннеди. До Кеннеди. Кеннеди, вы думаете, что убили? Что он там решил доллар свой сделать, который на золоте, а не просто такой? Нет, нет. Он решил, ну тогда Хрущев уже был, уже было поздно. Хрущев, а Хрущев, он уже Союз начал под откос спускать. И Хрущев ему отказал. Он сказал, вот луноход и хорош. Во время Кеннеди, того самого Кеннеди, которого пристрелили, мы могли, ну сейчас уже упустили, сейчас они уже пришли сюда. Пришли сюда, это была лунная программа, тогда мы были в силе, и тогда они еще не были так внедрены. И вопрос закрыли синхронно во всем мире, как будто и вместе с этим закрыли и космос. Сейчас слышно, что кто-то летает. Когда летали, когда как Гагарин, там эти всякие. А сейчас что, кто летает? Никто сейчас не летает. Как аналогично, в СССР закрыли еврейский вопрос при Ельцине. До этого еврейский вопрос всегда стоял. Вообще, еврейский вопрос это не вопрос претензий какой-то конкретной национальности. Это вопрос инопланетного вмешательства в жизнь землян. Потому что евреи это искусственно выведенные гибриды с дефицитом совести, эмпатии, проводники глобального обмана и порабощения. Ну вот я хочу рассказать, что я соприкасался со многими людьми, которые занимались именно вопросом инопланетян. Ну вот этот вот Конюка, например, я с ним и сейчас поддерживаю. Вот. Есть Олег Ткач такой. Когда у нас был клуб «Логос», параллельно возник, ну был он и сейчас есть, возник клуб «Форос». Его возглавил Олег Ткач. Так он обнаружил на Хортице 7 модулей инопланетных. Он их заснял, он приходил, показывал эти слайды. Вот. Там у них была целая система. Они столкнулись, что они воруют людей. Значит, один идет, следит за инопланетянами. Второй следит за тем, чтобы его не украли. Третий следит сзади, чтобы не украли второго. И вот они такими тройками ходили. Ну, много накопали материала. И потом как-то они потеряли к этому интерес, ну, использовали девочек, потому что девочки более сенсорные, чем мужчины. Мужчины так тупые. Те как-то сразу их раз и говорят, ой, что-то есть. И пошли. Ну, просто отслеживали, ни в какие контакты не входили. Не получилось у них, то есть не приняли их. Ну вот, еще там, кто там есть, воздействие инопланетян на себе, на своей шкуре испытал. Один человек из Энергодара есть такой, забыл, как же его фамилия, тоже его очень близко, долго знал. То есть он пошел в Эмский треугольник, кто-то слышал Эмский треугольник, что такое? Там такие шары поднимались, опускались, он пришел туда. Он пока пошел туда, он ну, совершал, наверное, все грехи, там пил, курил, все что угодно. А вернулся оттуда, не пьет, не курит, вегетарианец, жесткий вегетарианец, стал писать стихи. И у него на спальном мешке появился какой-то такой рисунок, который вот прям вот ниточка идет, и прям по вот этой ниточке. То есть нарисовать так невозможно. Рисунок как флажок, какие-то вот, ну типа вот как на полях там. Прямо на ткани, вот на вот этой, на брезентухе. Вот. И потом там была еще аудиокассета такая компактная. Она у него запечатанная была в, это, в целлофане вот в этом. Он ее вскрыл, поставил, и там чи-чи-чи-чи, что-то такое вот так вот. Он говорит, ой, интересно. И знаете, как он ей пользуется сейчас? Где какие-то барабашки, какая-то нечисть. Понимаете, какая нечисть? Есть инфернальные сущности, которые вот такую плоть не имеют, они как параллельно соприкасаются, но портить жизнь нам могут. И они могут нас, в нас и впрыгивать. И вот берется эта вот его кассета, ставится на магнитофон, врубается на полную мощность на полчаса. После этого никаких барабашек нету. Как она работает, неизвестно. Ну, я просто хочу сказать, что я лично знаком.
Двоичный космос.
Ну там, там непонятно что. Какие-то. На музыку это вообще не похоже близко. На какую-то морзянку, на какой-то там скворец там трещит что-то такое. Вот, что-то треск. Просто какой-то треск, но он какой-то кодированный. Какой-то кодированный. Итак, вмешиваются пришельцы или нет? Во-первых, никто не может не вмешаться. Если ты только посмотрел на что-то, и даже никак не среагировал, ты уже сглазил. У тебя произошла оценка, и эта оценка воздействует на это. Это показывает знаменитый опыт Юнга. Юнга, да? Да, опыт Юнга. Что наблюдатель активно влияет на наблюдательное. Или ты услышал, какая разница, как информация к тебе зашла, она также вернулась к тому источнику. Вмешивается, что не вмешиваться невозможно, и никто не может, моя хата с края, это не работает. Не работает. Я скажу более того, те, кто живет по принципу «моя хата с краю», они и дают свою силу, они думают, что они бездействуют, они дают свою силу просто на зло, это как на реализацию зла. Они отдают свой голос, вот это свое согласие, и зло совершается. То есть они тоже действуют таким образом. Я еще зачитаю с этой «Трудно быть с Богом». «Трудно быть с Богом». 89-й, да, 89-й. То есть искусственная деградация человечества, это нравственная и техническая в том числе, это их рук дело. Нет, я не буду там читать. Я почитаю комментарии, которые просто взял комментарии, как люди смотрят и говорят: «Боже мой, так это как у нас. Трудно быть Богом». Вот, почитаем. «Пробую посмотреть современную версию. Такое фу. Книжка в разы интереснее. Стругацкие молодцы». Так, это не то. А вот, другой комментарий. «Алиса, ты свободна. Иди, иди, иди. Все».
Я хочу сказать.
Нет. Кругом марш. Не время. «1989 год. Сканеры, сетчатки глаз, биометрия, ксенон, тотальный контроль, слежка, церковь, интерфейс, англоязычный, силовые структуры». Это пишет пользователь. «Тепловизоры, сеть сексотов и стукачей». Вам это ничего не напоминает? Такое ощущение, будто посмотрел пророческий фильм «Сейчас». Следующий комментарий. «2020 год. Массовый психоз продолжается. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Да ведь это же не средневековье, не будущее, наше время. Эти серые люди, змееподобные женщины. Даже смотреть грустно, потому что дикари – это мы, люди. Дикари – это мы, люди. Все, как в фильме, напоминает то, что сейчас происходит на Земле». Ну а что происходит на Земле? Вдруг все политики дружно превратились в вирусологов. А все вирусологи, и которые действительно ученые мужи, их как-то там, как говорят, забанили, и они как-то слова не имеют. Ну правда, сейчас они опять потихонечку, один начал, второй. В Германии целую книжку написали, и каждому этому функционеру раздали. Вплоть до от президентского до конца. То есть, я зачитаю. «Десятки гнусных проектов стали возможны только после объявления о коронавирусе. Полиция, слуги педофилов, причем даже не украинских, а американских. Деиндустриализация России и Украины. Убивается промышленность. В России внедряется электронная карта «МИР». А это безналичный расчет, контроль голодом. Власть приватизирована, нарушение всех прав человека. Рассказывает о коррупции». Но это следствие. Борьба с коррупцией не уничтожает сатанинское влияние. Вот. Ну, это же было когда. И поэтому я немножко разбавлю это все дело хорошими новостями. Есть хорошие новости. Александр Гумиров, знаете, кто такой, да? Александр Гумиров, это который подал в суд. Который в суд, вот я его читаю. Он говорит: «Я приветствую принятие Конституционным судом решения, как первое в будущей череде решений, восстанавливающих в Украине правопорядок и справедливость, а также прецедентно исключающие на будущее подобные нынешней правительственную вакханалию. Надеюсь, никто в Украине не сможет больше совершить подобный саботаж под прикрытием благими намерениями. Надеюсь, виновные понесут ответственность». И ключевая фраза. «Мы, общество, должны приложить к этому все усилия». А он молодец, он, смотрите, он. А что он сделал? А он подал в Конституционный суд Украины. Адвокат подал. На кого? На кабинет министров. И вот Конституционный суд Украины вынес решение об отсутствии полномочий Кабмина Украины вводить ограничения прав и свобод граждан под прикрытием карантин. 28 августа 2020 года Конституционный суд Украины вынес решение за номером 10R2020 о деле о незаконности ограничений прав и свобод при введении Кабмином Украины карантина. Ссылка на первоисточник идет. Александр Гумиров, юрист, подавший в суд иски о незаконности карантина. О незаконности включения COVID-19 в перечень особо опасных болезней. Сегодня в СМИ мы видим различные оценки этому решению. Однако, ну сразу вакханалия началась против, около этого. Причем я читал, что пишет сам суд, сам этот Гумиров. И что пишут в СМИ? В СМИ читаешь, вообще ничего не понятно. Непонятно. Так за ум напишут, что... Все нормально, немножко ребята погорячились, а так все нормально. Ну, были у них какие-то там отклонения. А он говорит, вообще все не так, наоборот. То есть, надо, ну, умеют они заморочить, да? Сегодня в СМИ мы видим различные оценки этому решению, однако для меня истца в деле о незаконности карантина, это решение очень важно, важно и очень позитивно. Исходя из процессуальных аспектов, Конституционный суд был вынужден закрыть производство в отношении постановления Кабмина о карантине. Непосредственно до объявления пандемии приняли решение, что что бы они там ни творили, за последствия они не отвечают. То есть на них нельзя ни суд не подавать. Вот они вот, все спланировано. И вот, и поэтому говорят, ну вот исходя. Но это, смотрите... Однако выводы Конституционного суда от этого не теряют своей актуальности и являются обязательными. То есть что мы по закону мы их наказать не можем. Они предусмотрительно сделали это. Но дальше мы можем сказать, извините, вот есть решение суда. Есть решение суда. Вот я иду недавно с супругой, у нас тут образовалась такая школа, 11 человек, не очень много. Ну, я думаю, нормально, потому что посчитали, ну что, месяц ребятня позанимаются, а потом, что опять карантин будут объявлять. Вот, и там их сейчас дрессируют в масках, это, ну, травмы, приучают, зачем. А тут все нормально. Ну, и в связи с этим надо было купить там эти карандаши, пластилин, фломастеры и все. Мы зашли, и у нас вот такой список. Мы там скуплялись 25 минут, и там все в масках жестко, продавцы, и никого не пускают. Я захожу, ко мне раз, девочка, масочку. Я говорю, и не выпрашивайте, и не выконючивайте. Она так, раз, и все. Дальше идем, а там, знаете, как лабиринт на острове Крит. Ну, много. И там стоят эти, смотрят, чтобы, потому что мелкие всякие игрушки, там дети могут потянуть, вот. До моей супруги начинают, а вот масочку... Мне смотрят уже, наверное, а у меня лицо, наверное, посерьезнело после этого ответа. И решили до нее, она сказала, я живу по законам Украины. И сразу. Понимаете, кто-то, как вот предыдущий оратор или предпредыдущий, не помню, кто-то сказал, что один человек говорит, его слышно, другой человек говорит, его не слушают. Понимаете, у меня уже есть опыт столкновения с этим, потому что вот этот карантин, я ж не зря его сидел, я изучал законы, у меня были стычки там с какой-то полицией, то есть какие-то, и когда у меня есть этот опыт, они как-то его чувствуют чем-то, потому что я не просто физлицо, у меня есть какие-то другие оболочки, вот они другими оболочками знают, что я знаю статьи Конституции. Вот, и поэтому, ну... Что сидеть? Готовьтесь. Для этого ничего не надо. Надо просто сказать. А если ты не готов, идешь, понимаете, как это, на охоту идти, собак кормить. Ты должен накормить свой мозг. Ну сейчас, раньше мы могли не знать Конституции, нормально жить. Сейчас мы не можем не знать Конституции, нормально жить. Мы должны знать ее и должны ее обкатать в своей жизни. Это все, что против них осталось у нас. Да, я хочу дочитать этого самого Гумирова. Выводы Конституционного суда не теряют своей актуальности, являются обязательными. О каких выводах идет речь? Наиболее важным пунктом в тексте считаю пункт 3.2, в котором КЦУ, Конституционный суд Украины, акцентировал внимание на следующем. Первое. Ограничение прав и свобод возможно только в случаях, предусмотренных Конституцией УК. краины. То есть только в условиях объявления чрезвычайного положения. То есть война, то есть либо трупы убирать уже некому, это стан. Не ситуация, ситуация ни одной статьи Конституции не может изменить, а положение. Или конкретная война, бомбежка. Ни этого, трупов нету, бомбы не сыплются, значит, ничто не может изменить нас. И такие ограничения в Украине могут вводиться только актом, принятым Верховной Радой Украины. Причем статус этого акта должен быть закон, не рекомендация. Кстати, Кабмин, он не является законодательным институтом. Он не может ни один закон выпустить. Также КЦУ прямо утвердил, введение ограничений прав и свобод под законным актом Кабмина противоречит Конституции. Исходя из этого, вступившего в силу решение Конституционного суда Украины по иску о незаконности карантина должно быть решено в пользу народа Украины, отрицающего законность нелегитимных карантинных запретов. Руководствуясь решением КЦУ, уже сегодня люди по всей стране могут отказываться выполнять запреты, введенные Кабмином, ограничивающие их людей права и свободы. У всех, кто пострадал от действия, противоречащих Конституции, карантинных запретов и ограничений, особенно предприниматели, есть все теперь правовые основания на подачу исков против Кабмина Украины. Я к чему это говорю? Потому что есть пассивно реагирующее поведение, есть активно упредительное. То есть, если мы хорошо держим оборону, какие мы молодцы. Вот, была Великая Отечественная война, да, мы упирались, Сталинградская, но надо когда-то идти и вперед. Тем более, они уже идут вперед. Они уже по Украине трезвонят, коронавирусных уже увеличилось вдвое. С чего бы это? Не вижу ни одного. То есть врут в наглую, ну, статистику, ну, чтобы потом следующим шагом сказать на основании той брехни следующую. Какие-то меры. Им надо же как-то аргументировать свою брехню. Так. Прямо как... Лучше их не упоминать, да? Как черта, как помянешь, так он и есть. Сразу голова что-то, да? Что-то там нет чисто, да? Так.
Без суждений надо.
Да, точно, без суждений. Чисто текст зачитать. Теперь есть и правовые основания в пользу исков против Кабмина Украины, возмещение нанесенного решения ущерба. То есть пирамида лжи и этой пандемии рушится. Вот. Значит, у каждого человека есть своя вот эта незалежность, да? Вот. Украина, да, суверенитет. Он от рождения. И она, кстати, есть не только у гражданина Украины, она есть у какого-то там бездомного даже щенка. Вот я вот наблюдаю удивительные вещи. Есть какая-то псина, вот она выросла, она за себя может там клыки показать, защитить себя, да. Больше меня поражали, когда вот щенят выведет. Вот такая моська, как оскалится, страшно становится, как она защищает своих детей. Да чего ж мы так не защищаем своих детей? А вот какая-то такая маленький котенок и что-то такое, вот ты смотришь на него, он не твой, он бездомный, он какой-то паршивый, и как-то, вот как будто этих деток, как будто Бог защищает, как будто, да, умиляется. Когда он здоровый уже и наглый такой, уже сам беспокойся о себе, а вот даже такой, то есть в ведической литературе написано, каждый рождается, и об этом Бог заботится, но наступает момент, когда ты сам должен заботиться и не только о себе, и о других уже тоже. Вот. И о себе, и о других тоже. И вот наступает такой момент, и тогда, ну, за тебя Бог ничего не будет делать. Не будет делать. И, кстати, интересное, вот у Христа там, не у Христа, вот, у Христа есть свои заповеди, там в Ветхом Завете есть заповеди, у Пифагора было тоже 40 заповедей, из них 10 самых главных, самых таких фундаментальных. Так третья заповедь гласит, что помогай трудящемуся в поднятии тяжестей, но не в сложении ея. И там такой комментарий есть. То есть ты, если человек надрывается, ты должен ему поддержать, что-то там сделать. Ну а дальше пускай он там сам все штукатурит, все это делает. Не надо с ним хвосты заносить. И вот нам Никакая сила, никакой космос ничего не будет значить. То, что ты можешь делать, молодец. Твоя привычка, твой навык, это и есть твои божественные качества, ты должен ими пользоваться. Мы думаем, божественные качества, это по щучьему велению, там печка пошла там туда, что ли? Нет, это ты можешь делать. Радость от своего могущества. Если ты это будешь делать простые вещи, у тебя появятся мистические вещи, то мы же их... Нам нужна зарядка специальная, да? Мы же атрофируемся, за нас все технологии делают, у нас мистические вещи вот эти начинают пропадать потихонечку. Ну, в общем, это за ложь, хотел сказать, пандемия гуляет полгода. Не, ложь про пандемию гуляет полгода. А все знают, что это ложь и это истина уже тоже гуляет полгода. И что ты за эти полгода сделал, какие ты приложил усилия, ничтожные усилия, чтобы как-то этому противостоять, вооружиться правдой, какими-то навыками. Если у тебя с этим проблема, значит, ну, ты полгода просто профилонил. Цитата из фильма «Трудно быть Богом». То есть, и поэтому они, конечно, умных людей немножечко это, они ж мешают, врать-то мешают, врать мешают. Цитата. «Сегодня серые охотились за грамотными и вешали их». Это из книги «Трудно быть Богом». И никто не посмел заступиться. Люди отворачивались, некоторые даже смеялись. Одно неосторожное слово, и можно угодить в веселую башню, где будут пытать, а потом повесят. Все боятся. Я знаете, что хочу сказать? Это нарисованная картинка, которой в реальности не существует. Если ты выйдешь якобы за людей рассказать, что ты такой Че Гевара, сейчас ты всех вот это, тебя могут и повесить, и расстрелять, и голову отрезать, если в тебе есть хоть капелька эгоизма. Если в тебе нет этого эгоизма, нету эгоизма, ты действительно хочешь помочь им, то с тобой ничего не случится. Как Иисус говорит, вот идет сатана, и во мне ничего не видит, зацепиться нечего. Потому что есть различные строи, капитализм, коммунизм, сейчас объявили, что это все кончается, хэппиизм у них начинается. На самом деле всегда был коммунизм, есть и будет, и другого строя не существует. Коммунизм это от каждого по способностям и каждому по потребностям, а не по труду, как при социализме. Да? То есть, если мои потребности, я очень этого хочу. Не только, вот, чтобы у меня было хорошо и безопасность. Это дано уже каждому с рождения. Где ты это профукал, смотри. Тебе, конечно, помогли об этом. У тебя все, у тебя уже этот статус был, платформа была. А в твои потребности должно входить что-то еще за пределы вот этой твоей оболочки и твоих интересов. Желательно за пределы даже твоей жизни. Как одного человека говорит, что ты хочешь вообще от жизни, вот что ты хочешь, он говорит, чтобы дети не болели, а еще, чтобы здоровье было, а что, ну чтобы зарплата там побольше, я говорю, так это нормально должно и так быть, а что ты хочешь кроме этого, это база нормально, если этого нет, значит, ну, это, ну, как аварийный режим жизни. Что ты еще, он говорит, а больше ничего, я говорю, вот в этом-то и проблема, если начнешь еще что-то ходить, ну, в этом направлении ходить и что-то делать, и открывая Священное Писание, там написано, Бог говорит, делай, что я тебе сказал, а твою бытовуху, я своими словами, я устрою. Я сохраню то, что у тебя есть, и добавлю, что тебе не хватает. Это в Бхагавад-гите, 18 главе написано. Вот. И я знаю многих людей, которые бросили выживать и начали жить. Так вот, выжить в этом мире нельзя. Здесь можно только жить. Выжить никому не удастся. Потому что мы на это просто не предназначены. Потому что, ну, Бог это и есть жизнь, а Он не поддержит нас в этой тенденции. Ну, веды, не знаю, врут, не врут, но они говорят так, что животные, которые, у которых нет вот такой сильной эмпатии, как у человека, может быть, у них, ну, их задача выжить. Например, если какой-то кролик просто сам пробегает и умрет своей смертью, а его не сожрут, он родится следующей вот инкарнацией, там чем-то более там, ну, крупным и разумным. А если его просто сожрут или в капкан попадет, ну, потому что не слишком осознанно он бегал-то, да? Расслабиться решил, понаслаждаться. Вот все, родится снова кроликом. А человеку мало выжить. Он сразу, потому что, ну, это нельзя. Ему сразу отказывают во всем. в мотивации, в счастье, и все. И человек пускается во все. В общем. И когда пускается во все тяжкие, сразу возникает страх, потому что только на своей дороге нет вот этого страха, когда ты делаешь свое дело. Кстати, Рузвельт сказал единственное, что это им повезло с тем президентом, с Рузвельтом. Ну, я как-то ознакомился с его биографией, а он сказал, все, что нам надо бояться, это страха. Больше нам бояться вообще нечего. Вот нас запугают. Это был тот как раз когда момент, когда вот это, как правильно назвать-то, вот это ВОЗ, Всемирная организация здравоохранения, и вот это вот это здравоохранение, фармацевтические вот эти все компании, они практически, они сейчас имеют большую власть и влияние, чем нефтяные компании, чем химические компании, большую власть. Они просто приходят и покупают государство, ну, продавливают. Вот. Да, да, да. То есть и они владеют тем страхом, потому что, как сказал там этот Герман Геринг, да, сказал, что мы просто пугаем чем-то народ и показываем пальцем на источник. И он туда покорно идет. Даже зная, что он идет на смерть, у него нет альтернативы. Страх сильнее. Он понимает, что делает вред себе, но страх сильнее. То есть вот такая вот штука. И вот он сказал, очень хороший был президент. Вот. Вообще правительство, оно любит эту пандемию, потому что оно дает невидимый, а значит универсальный источник страха, потому что там даже не надо ничего напрягаться. Ну, бактерии, все знают, что бактерии, да, могут натворить дел. Поэтому надо просто о них хорошо и грамотно рассказывать. Все остальное, и поэтому там можно говорить все что угодно, подтасовывать факты. Потому что если что-то естественный какой-то зримый там, ну, источник опасности, можно было поспорить. Как ты будешь спорить против этого вируса? Вот. И поэтому они вот имеют такую власть. И много людей уже на ней ведутся. Я до сих пор вижу людей в масках, который идет по улице, никто его не заставляет, он идет в масках. А одно еще видел, в перчатках идет до сих пор, хотя весь народ уже ходит. Вот. То есть... Ну, универсальный источник страха, а значит, это возможность навязать любое повиновение. И вот эти 5G, которые параллельно с этим стали устанавливать, это для обработки огромных данных. Гаджеты-то не выключили. Все остановилось. Гаджеты не выключили. 5G, огромный поток информации, они успевают их обрабатывать, отслеживать, сортировать и в нужную точку направлять, кого там, как изолировать и так что. То есть, правительство любит пандемию, потому что оно дает универсальный источник. Минздрав каждый день придумывает новые страшилки о коронавирусе. Я читал сегодня сводку, там, боже мой, садики закрыли, несколько классов там изолировали, уже их там тестируют, понимаете. Куда родители смотрят, непонятно. Я зачитаю абзац сводки. ВОЗ уже десятилетия защищает интересы фармацевтических корпораций. Массовая дезинформация с апреля. Им официально позволили называть ложь правдой. Знаете, кто это говорит? Это говорит Кеннеди-младший. Он приехал в Берлин, и там у них состоялась конференция. Вообще немцы молодцы по этому поводу. И он там выступает. И вообще, в последнее время зауважал этот клан Кеннеди. И первого, и второго его брата его убили. Третьего припугнули, там до смерти не дошло. Ну, еще Кеннеди-младший. И смотрите, он говорит то же самое. Он... То есть среди богатых людей есть порядочные люди. Вот он говорит, массовая дезинформация с апреля. Им официально, это цитирую его слова, Кеннеди, позволили называть ложь правдой, правду ложью. Карантин убивает больше людей, чем любая эпидемия. Нет ни одного научного доказательства, что коронавирус существует, как его действия описывают политики. Вдруг возомнившиеся вирусологами. Ученых нейтрализовали. Образование, и вот мне понравилось, смотрите, образование не дает знаний. Никакое хорошее, советское, а он говорит, самообразование дает знания. Самообразование, знания дает самообразование, когда ты сам сядешь и начнешь учить там конституцию или тригонометрию или что. Самообразование дает знания. Они тоже, вот. Хорошо или это или плохо? А я хочу сказать, что это хорошо. Вам где куда присесть? А, Глеб, принеси это кресло там. И это, знаете, хорошо. Знаете, почему хорошо? Значит, никому нельзя впихнуть в голову ничего, если он сам этого не, как губка, не возжаждет. Это хорошо. Это правильно устроенные мозги. А вот же объявил, босс объявил, летом 2021 года должна быть проведена поголовная, они наступают, да, мы тоже должны наступать, вакцинация всех людей на Земле, фармацевтические компании, так, захватывает правительство, управляет странами.
Да.
Но они другую вакцину для правительства. Вот в Германии был скандал, когда они элиту одним кололи, а других другими. Ну там может быть пустышки, да.
90% от всеобщего населения. 98% населения может дать выбор свободный.
Так, очень важный масочный режим для окончательного превращения, Кеннеди говорит. Баранов, которые согласятся, не знаю, кто переводил, с тем, что ими торгуют. Паспорт физической особи – это паспорт проданного животного, судя по правам и обязанностям. Вот. Нет ни одного, ну вот, например, возьмем Украину, наша или Украина, да? Нет ни одного государственного указа, это уже не Кеннеди. Например, война не была объявлена, а мобилизация, сколько было штук, сколько было объявлено мобилизации у нас? 4, 5, сколько? 5, да? А война не объявлена, как это? Это просто людей хватали на работе и отправляли там это, на этот мясокомбинат, на органы вот эти, да? А на самом деле уничтожалось просто тупо мужское репродуктивное население. В 22 раза увеличилась мать. Матерей-одиночек. А что такое мать-одиночка? Это значит, либо такая особь вырастет безотцовщина. Что такое безотцовщина? Человек без стержня, да? То есть асоциальный человек. Он будет это бирюлечки, то все-все, но он вот. Либо пойдет сразу в криминал. То мы им нужны матери-одиночки. Вот. А почему? Это не значит, что их там всех поубивали. Потому что если нету, это ж самые парни ушли, да? Женихи ушли. Ушли, да, ушли на фронт женихи. И поэтому девчатам там деваться некуда, и они уже не знают, от кого там забеременеть, понимаете? Вот такие вещи происходят. Как после войны, там на село один мужик, и что ты сделаешь с этим? Вот. Выборы – это когда народ Украины дает генеральную доверенность распоряжаться землей, ее недрами и людьми на ней, предприятиями, детьми, и при этом... Как бы они ни гадили, за это не несут никакой ответственности. Вот что такое выборы. Вот. Ну я опять немножко сбился, потому что нам надо... Все-таки я не понимал эту фразу, думал, наверное, отвлекающая такая фраза, Ветхий Завет, сатанисты, иудаисты, там, апостол Павел говорит, значит, это новый это завет. Наша борьба не против крови и плоти, а против правительств. Против мироправителей зла и духов злобы поднебесной. Понимаете? Мало сделать с правителями что-то. Надо из себя беса выгнать. Духов злобы поднебесной. Потому что это инфернальные сущности. Почему правительства живут? Потому что они дали этот доллар, и кто-то продался. А если ты продался, ты... Ну, ты еще не зачипированный, но ты уже бесноватый. Ты что, не понимаешь? Что это делает? Ну, наверное, не понимает, раз он это делает, да? Нанимают людей за высокую плату, делают их полицами и промывают мозги, вот, и они начинают там что-то делать. Не своими руками, да, мои же сограждане. Поэтому против духов злобы поднебесной. Кого бесы боятся, тот не скажет. То есть вот без этого момента, с правительством бороться нельзя. Ты должен, потому что если ты беса себя выгнал, иди борись с правительством, они тебе ничего не сделают. Если беса себя не выгнал, они тебя посадят, сделают огородным пугалом, пронесут по какому-нибудь Майдану и скажут, видите, что с такими бывает? Ну-ка прижали быстро хвосты. Ты сделаешь антирекламу. Ты должен быть чист. Ты должен не бояться никакой информации, о тебе должны знать все. Вот есть в Индии интересное, в Индии есть много хорошего, много есть просто отвратительного. Есть там интересный такой акт правды. В частности, Раджиру Ганди, когда приходил к власти, вот у них он говорит, я вернусь к древнему обычаю, да, тут много коррупции, много чего, и во время его правления там как-то и Индия поднялась, и как-то более-менее у простого народа нормально. Он сделал акт правды, он по радио индийскому рассказал о всех своих грехах, чтобы его никто не мог там шантажировать. И говорит, а вот теперь мне по плечу большие дела. Если за меня есть какой-то там косячок, то меня могут шантажировать, и я могу что-то не так сделать. Вот. А люди, знаете, они как разочаровываются. Нам говорят, что вот правитель, ему рисует такую рафинированную биографию, и потом чуть-чуть там, тут они так, они, о, вот такой, такие. Я хочу сказать, что в прошлой лекции я говорил, что у каждого человека есть какой-то противовес. Это противовес для того, чтобы мы не заносились. Если что-то грешок, не грешок, ну, в общем, что-то такое. Нет, если мы возьмем всех святых, они на самом деле говорят, ой, да мы такие грешные. Нам рисуют святых, что они вообще золотые. Знаете для чего? Ты ж никогда им не станешь этим святым. Потому что, смотри, он со старта хорош. А не так все. Вот там Шрила Прабхупада такой хороший. Да посмотрите его биографию. То там педофилия сплошная. То он женился на 12-летней. Там был выкидыш. Его семья ненавидела. Его семья выкинула из дома, когда он заболел. Иди подыхай там. Вот. Его другие там выненчили, вылезали. И он пошел. И потом сказали, это рука судьбы. А об этом не говорят. Нам же говорят, семья серьезная. То есть отец, мужа, жена слушает. Да там какая жена? Она 12-летняя от него там настрадалась. И потом, когда он постарел, гуляй уже отсюда. Вот. И дети, может быть, его любят. Нет, они судились с ним, с отцом. Тем не менее, я хочу сказать, но это нисколько не умаляет того, что он сделал. То, что он сделал, он это сделал. Так и любой. Любой уголовник может, понимаете, к Богу, трудно быть Богом, да, тема. К Богу, мы же по образу и подобию. Как бы мы нас там ни кувыркало, мы можем вернуться в любой момент. Самая такая знаменитая и часто употребляемая притча о блудном сыне. Да? Вот он там накувыркался, он растренькал все свое вот это отцовское. А знаете, что такое отцовское? Там он типа деньги промотал, прокутил. На самом деле отцовское, это я потерял свое здоровье неизвестно где. Я должен сдохнуть здоровым, понимаете? Я должен сдохнуть здоровым. Это правильно. Когда моя миссия исполнена, и при этом без всякого страха смерти. Вот. А я где-то растренькал, потому что это дается на дело, и в делах мое здоровье не тратится, оно даже и укрепляется. А если я просто там провтыкал в телевизор, в интернет, конечно, оно будет тратиться, потому что не по назначению. Вот все знают, что когда сны больше всего, когда вот под утро, да? Вот когда ты спишь ночью, никаких кошмаров. Но когда ты ночью не спал, а утром у тебя такие, а это, знаете, бесы на тебя ездят. Ездят и крутят свои мультики. Потому что это их время. Потому что ты не, как это, не по рангу, не по чину, не по, как это правильно сказать, не по распорядку не спишь или спишь. Не по распорядку. Вот когда правильно, суточным вращением Земли. Да, если ты какой-то там Че Гевара, если ты там какой-то, у тебя действительно имя, талант, влияние, и ты можешь и не спать, и не есть, и с тобой ничего не будет, если ты в таланте постоянно находишься. А если ты это делаешь просто так, будут санкции. И в первую очередь придут бесы. Бесы. У тебя придут вредные привычки. Вредные привычки, это не просто ты чего-то долго делал. Это бес на тебе уже ездит. И почему трудно бросаемый? Потому что все живое, бесы в том числе. Вот эти вирусы этой вселенной. И эти люди хотят, там мне эта жизнь не нужна, ну-ка я за всех сейчас пойду пострадаю, везде порядок наведи в своей жизни порядок, избавься от этой бесовщины, тогда ты воин, а так ты такое же пушечное мясо. И вот они хотят туда, и они везде видят зло. Тот, кто очистил себя, он видит вот конкретную цель, вот моя задача, и мне ее вот так хватает. Дай Бог успеть вот это только. И им не надо задавать вопросов, на каком фронте им там воевать. И потому что ему Бог, он всегда однозначно говорит. Он говорит вот это. Поэтому эти люди называются уже, их называют аватары или реш-аватары. Это Богом. И трудно быть Богом. Да, трудно. Знаете, почему трудно быть Богом? Не вот эта работа, не вот это недосыпание, недоедание, не вот эта десятикратная нагрузка, которую я выдерживаю, и ну, хочется все время отдохнуть. А вот это бесы. Трудность заключается не в трудности сделать это дело, а в желании отдохнуть. Вот почему трудно быть Богом. В желании отдохнуть. Беса. Избавь от лукавого, да? Вот суть той молитвы. Итак, еще цитату. Тут у меня полно цитат. Наверное, это пропущу. Это такие факты, артефакты. Пещеры по всей планете, убежище для инопланетных существ. Там. Антарктида это вообще тема. Там Гитлер с ними сотрудничал. Кто-то, наверное, знает. В 1942-м, это, считай, как, ну не середина войны, где-то ближе к началу. Там есть и фото тарелок и снаружи, и снутри. И там. А вы знаете, Гитлер, не знаете, что интересно? Гитлер их победил. Они же пришли, они не хотели с Гитлером сотрудничать. Они вообще ни с кем не хотят сотрудничать. Они смотрят, тут какие-то животные. Вот. Они взяли ихними силами. Опять же, сами не могут. Нет полномочий, нет на них прав. Они взяли, сколотили какую-то бригаду. И эта бригада начала клепать тарелки. Гитлер создал там это. Ну, не Гитлер, там у него это. ННРБС. В курсе, да. Они пришли. Пришли и говорят, а что вы на нашей территории тут делаете? Они говорят, ну мы вот делаем. А вы откуда вообще? С Америки? Нет, они вообще непонятно откуда. Они вдруг со всего света пришли люди и начали клепать эти тарелки. Гитлер говорит, а ну давайте. Ну ладно, мы вам позволим на своей территории, на Германии это делать. Но это 42-й год. Ну мы рядышком будем наблюдать и тоже какие-то чертежи. Они делали, делали. И Гитлер потом посмотрел. Гитлер, мы говорим, какой тиран, фашист мировой. Он посмотрел, говорит, не, ребята. И провел ночь длинных ножей. Как ночь длинных ножей, помните, да, когда он пришел к власти? Он вырезал всех гомосексуалистов по Германии сразу. Он говорит, всех просто. И пассивных, и активных, и всех. Которые... И вот так он пришел к власти. Просто всех прирезал и все. И также он прирезал всех вот этих, которые строили тарелки. Он посмотрел, говорит, о, вы, кажется, далеко заходите, ребята. И отказался от этого. Вот. А мы знаем, мы думаем, о, Германия делала какие-то тарелки, куда-то пускала. Вот так это было. Это говорят люди, которые очевидцы. Есть в интернете, он говорит, тогда-то, тогда-то. Ну, фамилия, имя, все называется. Сейчас очень много открытой информации. Итак, Стругацкий зачитаю. Умные нам не надобны, это из книги. Надобные, верные. Сказал бы мне кто, когда я читал это, а нет, это не Стругацкий, это комментарий под этим Стругацким. Умные нам не надобны, надобны верные. Сказал бы мне кто, когда я читал книжку 40 лет назад, и однажды вдруг увидел, что вокруг себя, не поверил бы. Еще пишет, устрой так, чтобы каждый любил свой труд и знания, чтобы мудрость стала главным существованием людей. Это Крудомир, у нас, он специалист. Вот. В общем, и чем же мы отличаемся от дикарей? Дикари – это практически все одержимые люди. Почему одержимые люди? Почему одержимые? Я хочу зачитать такое маленькое эссе. На самом деле это была лекция Андрея Шаповалова, бывший, жил на Гудыменко в Запорожье. Сейчас уехал. «Принципы, характер и честь». И вот такая статья, немножко внимания попрошу. Когда мы наблюдаем падение великих и влиятельных людей, что мы наблюдаем? Если внимательно вникнуть, то практически все они падают из-за того, что отошли от своих принципов, характера и чести. Или не имели принципов, характера и чести. Что ищет человек в Боге? Идентификацию, призвание, помазание. Он христианин, он ведущий пастор там. Позицию и так далее. А что ищет Бог в человеке? Принципы, характер и честь. В Бхагавад-гите, когда сожгли вот весь тот тираж правильный, честь заменили слово. Вообще эти слова вычеркнуты и заменимы ну, как синонимы, ну, честь, например, заменили почтение, например, да? Любовь вычеркнули вообще, вот. То есть, для чего это делается? Поймите, дорогие, именно эти вещи Бог не может дать человеку. О, знаете, почему Он не может дать? Потому что в тебе это уже есть.
Через тебя оно проявляется.
Оно уже есть. Принципы, характер и честь – это ты и есть. Это тот железобетон, который никто не может проколупать, что-то сделать, а если ты сам это не это, ну купить можно, купить можно. Принципы, характер и честь – это продукт человеческого сердца. Что есть сильная личность? Сильная личность – это не деньги, не количество друзей, не одежда, не красивое лицо, фигуры или связи в высоких кругах. Сильная личность – это набор принципов, сильный характер и честь. То есть, личность не может состоять из чего-то видимого. Настоящая личность состоит из невидимых компонентов – чести, характера, стандартов и принципов. Другими словами, сильная личность – это набор стандартов и принципов. Ну, одно время, когда я обучался, я всю жизнь к чему-то обучаюсь. У меня всегда не очень везет на учителей. Вот этот Анатолий Антонович, у меня был машинист тепловоза, который отучил меня от разгильдяйства. Я стал помощник машиниста. Такая, и сразу там 4000 тонн за спиной, представляете? И я в гору так их это. Это прямо, чувствуешь силу, да. А там помощник машиниста должен говорить, так, зеленый, такая-то скорость, то есть, вот как, знаете, гонщик едет, да, ему кроме дороги, ему надо, кто-то говорилка какая-то, которая рассказывает, где поворот, где чего. И помощник машиниста нужен для того, потому что где-то застучало в дизель, он пошел там во вторую секцию, посмотрел с приборы, посмотрел, тоже должен быть грамотный. Это назывался приказ 50. И он посмотрел, говорит, на меня, говорит, Витек, я когда был помощником, первый раз меня отругали, на следующую поездку я знал этот 50-й приказ на отлично. Ты что? Это сейчас надо, это не когда-то, это постепенно, это сейчас. Мы уже едем. Это очень серьезно. Эту машину так просто не остановишь. 4000 тонн. Я понял, что некоторые вещи откладывать нельзя. То есть есть какие-то приоритеты. Я считаю, никому нельзя сейчас откладывать знания Конституции. Те в любой момент. Видите, что власти творят? И кто их знает, они уходят.
Декларацию прав человека.
Вот этот вот, хотя бы шпаргалку с собой носи. Потому что... Да, тебя придут это чипировать, что ты скажешь. Когда была, кстати, это второй набор, вот это, на войну, это я знаю этого парня, ну 20 лет, вообще, молоко на губах. Они пришли, наглые такие, так, все, собирайся, рюкзачок, военкомат. Он говорит, я распишусь, конечно, на этой повестке, скажите, под чье командование я иду, и где вот эта печать гербовая, не вижу что-то. Они развернулись, ушли и больше не приходили. А там такие страшилки рассказывают. Вот это хватают на улицах, ведут в это военкомат, а военкомат уже колючей проволокой огорожен, и там не пускают, не выпрыгнешь. И кто-то удалось такие страшилки рассказывать. А надо просто сказать знание. Обычный пацан сказал и все. Продолжаем читать этого Шаповалова Андрея. Другими словами, сильная личность – это набор стандартов и принципов. И чтобы ты не забрал у меня мои стандарты, принципы жизни и моя собственная честь, все восстановить и вернуть назад. Это как корень обрезать, да, вот это, с корня опять вырежет. Это корень. Но если у тебя корня нет, вот это все ничего не стоит. Оно вообще даже не тебе принадлежит. Если у тебя невидимые компоненты принципов и чести, которые оберегают твою жизнь, решения и поступки. Христианству в последнее время практически не знаком концепт чести. Большинство бегает за дарами, призванием, помазанием. Но если перейти на политические рельсы, то же самое сейчас это. Ой, давайте цены на газ, ой, давайте вот это вот. А в корень никто не смотрит. Это все следствие. Мы будем восстанавливать культуру чести. Хотя бы брехать перестаньте, да? Вот. Вопрос, почему большинство людей нравятся такие фильмы, как «Гладиатор», «Троя», «Троя», «300 спартанцев», потому что в главных ролях там были те, кто имели стандарты, принципы и честь, за которые отдали жизнь. И вот он рассказывает про одного человека, у которого был принципы, стандарты и чести. Я про него много-много читал. Ну, знаю, у него все было, богатый, жена, там, детей, и потом у него все прокляли, проказой заболел, жена пошел вон, все дети умерли, в общем, все. Там Бог с дьяволом заспорил, что ну, он тебе там молится, потому что у него все есть, давай у него все заберем. И все забрали. Вот. Но одно качество я не знал. Оказывается, он с коррупцией боролся, этот еще. Иов. Вот смотрите. Жил человек по имени Иов. То есть он не был это идиотом по-гречески. Он не был аполитичным. Вот, понимаете, духовность. Не духовность, это я за себя и вот с Богом молюсь. Духовность, ты за всех думаешь. Вот. А моя хата с краю и только у алтаря, это как раз самая махровая бездуховность. Жил человек по имени Иов. Этот человек был непорочен, принципы. Праведен, ну это к характеру можно объяснить, праведен, характер. И сторонился зла. Ну это значит честь, я так понимаю. Мы не видим вещей невидимых, обращаем внимание на видимые. С Иова были сняты все видимые компоненты величия. С Иова снимают последний видимый компонент здоровья. Когда он сидел там в зале, зала, антисептик, да, уже сгорело все и... шкрябает вот эти свои там, паршу свою вот это. И что-то там бурчит еще. Вот. Выходил ли я, Иов говорит, выходил ли я, он о себе говорит. Что это был за человек? Выходил ли я к городским воротам и садился на площади, меня завидев, юноши отступали. Тебя уважают, юноши, за твой возраст, рост, или они... такое хабло на остановках. Да? Вот я когда, бывает, еду в трамвае, да, два матюкаются вот впереди меня. Причем громко на весь трамвай. Не матюкая, или что-то поют. Я сзади подхожу и руками вот так вот. И говорю, ребята, а мне не нравится. Я им не говорю, что это непривычно, неприлично, что там женщины и все такое. Я говорю, мне не нравится. Я беру ответственность, что мне не нравится. Если я скажу, что это не надо, будет перепалка. Она не нужна. С этим хамлом не надо перепалки. Надо сказать, мне не нравится. У тебя есть ко мне вопрос? Они говорят, ладно, будем потише. И все. Вот Иов был такой. Он говорил, а мне не нравится. И он написано, юноши отступали. Старцы поднимались. Его уважали. То есть, наверное, его уважали, если у меня много чего-то богатого или что-то это, наверное, он что-то делал, да, по городу. Властители удерживались от слов и прикрывали рты руками. Такой крутой, да, мужчина. Власти побаивались. Кто меня слышал, превозносил меня, кто меня видел, хвалил меня. Ведь я спасал кричащего бедняка и беспомощного сироту. Социально активный человек. Умирающий благословлял меня, и сердце вдовы наполнял я радостной песней. Праведность надевал я как одежду. Мне прям мурашки, когда я читаю характеристику. Справедливость как мантию и тюрбан. Слепому я был глазами, хромому ногами. Я был отцом для бедняков. Я разбирал дело странников. И тут можно было остановиться и сказать, о, как вообще хорошо. Как хорошо, ом намо, нама, там и всякое вот это вот дребедень. Потому что дальше он говорит, я сокрушал челюсти беззаконных. Понимаете, мало теоревизировать и правильно говорить. Надо приходить и как там Стримоусов или кто-то, и что-то еще делать. Потому что я много знаю, вот это наша там это, Ирина, 10-15 минут записала ролик, как она провела в школу свою дочку и сказала, никаких масок, одна. И вы знаете, сколько там перепостов уже, сколько ее благословляют людей. Потому что людям не надо теории, им нужен поступок. Люди идут за лидером. Вот говорят, вот есть эпоха капитализма, эпоха там социализма, эпоха лидера. Если человек приходит, и другие видят, что он делает то, что и они знают, что надо бы делать, но он сам, у него кишка тонка, и они видят, что он первый прошел, они тогда идут за ним. Мало говорить. И вот самое главное, что этот Иов сокрушал челюсти беззаконных. Вот если бы этого не было, все остальное зря. Это как наподобие, знаете, в Бхагавад-гите Бог там пишет, что вот я, знаете, говорит, кого люблю Бог? Те, которые, значит, равнодушны к почестям и, как это, наоборот, почести как? Проклятием, да. Что меня ругает, что меня вот это. Те, которые, и вот такие противоположности. Ну, вы знаете, это можно подделать. А в конце он пишет, которые равнодушны к жаре и к холоду. Потому что если человек действительно трансцендентен, а человек, который находится в своем деле, он трансцендентен, он не чувствует, он не зачхает, он никаким ничего не заболеет. Он может 12 часов без еды, без воды, без ничего, он увлечен. Увлечен. У него иммунка работает как сумасшедшая. То, что болело, выздоравливает. Вот. И вот если убрать холод и жару, все остальное, так все скажут, там мы примерно такие. И вот тут, сокрушал челюстя беззаконным. Вот это практик. Практик. Вот с каким мы имеем дело. И спасал жертвы от их зубов. Я сокрушал челюсти беззаконных и спасал жертвы от их зубов. Ну, а дальше снова этот пишет Шаповалов. Битва ада и неба не вокруг помазания чудес и знамений, а вокруг сердца человека, невидимых компонентов, его принципов и чести. А знаете, что это, для чего это читаю? Вот если у тебя есть принципы и честь, ты, значит, уже сразу бросаешь свои домашние дела и хоть чуть-чуть, но делаешь для социума, общества. Все говорят, вот семейные отношения, блин, семейные отношения, это такая вечная тема, муж с женой, дети слушаются, не слушаются, это такое главное, это любовь. А вы знаете, веды говорят, что есть 5 типов семей, и все они описаны, и все, что между этими 5, называется развод или живешь еле-еле. Живешь. И это значит, одна семья, она должна что-то такое изобретать, что все пользуются. Другие вот сокрушают там челюсти беззаконных. Это там вот Шива и его там супруга. Это вот такие революционеры должны быть. Третье, там они там спонсируют, они что-то зарабатывают. Вы думаете, там вот возникают какие-то школы, это... Народ пожертвовал? Да нет. Кто-то пожертвовал, кто-то очень богатый, взял и отдал деньги. Так с миру по нитке, когда насобираются, ну, на поддержание каких-то там коммуналки, что-то вот и все. Вот. А кто-то должен, очень богатый человек. Вот это вот здание, в чем мы сейчас сидим, один человек посмотрел и говорит, так вам надо здание. Я говорю, ну давай. И он сделал. И знаете, через 2 недели у него был висяк, долг. Ну, многотысячный долг, который он похоронил, ему вернули. То есть это была вообще капля, вот это была капля по сравнению с тем, что вернули. Ну, как работает. Но если ты это сделаешь бескорыстно, понимаете, пожертвование. У нас вот здесь запрещено говорить о деньгах и о почтении, потому что оно должно быть естественным. Потому что это трансцендентные вещи, тебе Бог должен изнутри подсказать, кого там уважать, а кого нет. Кому давать деньги, а кому нет. А не по какой-то там указке, не по какой, где-то ты там узнал. Потому что написано в этой ведической мудрости, что настоящее пожертвование, когда ты там отдал немножко, пришел домой, у тебя там в 2 раза дома прибавилось. Вот это настоящее пожертвование. И это происходит только тогда, когда ты отдаешь и думаешь, это навсегда, и тебе не жалко, а тебе очень хочется. Я начал говорить и не договорил, что вот на самом деле у нас весь всегда коммунизм. Никакой другой строй. То есть каждому по потребности. Если, ну, все люди, их ставят в животное состояние, что ему надо вот только поесть, безопасность, чем-то прикрыться, одеться, желательно покрасивей, вот, хлеба зрелишь, ну, что еще, да? И Бог этому дает. И для этого очень много не надо. А если в потребности человека будет входить еще там сотни помочь людям, вот потребность, вот очень хочу, тогда придет и такой ресурс. Вот он, коммунизм. Придет, если он очень этого захочет. Я сам вот расскажу, например, вот эта камера уже какая по счету. В клубе Логос, когда начались лекции, я так смотрю, вот этот человек рассказывает. И как жалко, что многие люди это не увидят. Надо бы, чтобы вот увидели. И он даже сам этого не может повторить. Он сейчас на какой-то волне, я его потом переспрашиваю и думаю, камеру. Мне через 2 недели пришла камера. Мне просто подарили. И потом, это были те годы, когда вот эта вся эзотерика. Это сейчас и кругом что хочешь бери. Хоть религиозный, хоть что там, это мистика. Все. Раньше не было ничего. Вот. И там кассеты, там Лазарева, там еще что-то. И вот все смотрят эти кассеты. Это что такое новое? Раньше никогда этого не было. Вот. И я так подумал, а видеомагнитофоны вообще там, только у самых богатых были, они сразу дорогие же были. Я думаю, богатые смотрят, а ну им не надо. Они там вообще смотрят, извините, совсем не то они смотрят там на это. А вот таким обычным людям, которые не коррумпированы, не развращены, знаете, богатым быть даже сложно, чем бедным. Есть испытание бедности, есть испытание богатства, да, и не зря бедные и бедные. Вот. И думаю, надо бы видеомагнитофон, мне так сразу подарили. А потом я подумал, буду я ходить, то эту кассету вот, надо бы их это перезаписать. Мне подарили тут же второй видеомагнитофон. Так это работает. Я не просил ни у кого. Ни у кого. И вот этот дом, понимаете? Это стало входить в мои потребности. Коммунизм существует. Ну войди в коммунизм, ну елки-палки. Ты, вернее, уже вошел в него. Но у тебя потребности вот такие, маленькие. Знаешь, из-за чего? Из страха. Страх у тебя спазм мозга. И ты думаешь, что вот это твое, а может, а остального ты даже и боишься. Вот. Дочитаем это в Шаповалове. Так. Битва ада и неба не вокруг помазания чудес и знамений, а вокруг сердца человека, его принципов и чести. Сейчас мы находимся на другом уровне. Во всех церквях Завета есть все это. Я хочу сказать, здесь чудес, вот в этом, вот здесь, полно. Все выздоравливают, кто не мог выздороветь. Женщины рожают, которые не могли рожать. Им сказали, не будешь рожать. Выходят замуж, которые не могли выйти замуж. Мы тут поговорили немножко, и все. Почему происходит здесь такое? Потому что отменены 2 позиции. Деньги и почтение. И все. Это зависит не сколько ты там алтарю поклонишься, сколько песен баджанов пропоешь, а вот если ты эти 2 вещи будешь решать сам. Свой ресурс просто перестаешь транжирить. И оказывается, у тебя все уже есть. Просто не надо транжирить. Теперь началась абсолютно другая битва. Вот сейчас, вот мы прямо сейчас живем, и сейчас это уже чудеса не актуальны. Потому что смерть уже в глаза смотрит, нас уже вот грозятся. Что нас может защитить? Чудеса нет. Честь, оказывается, может защитить. Честь. Сейчас началась другая битва, с которой те, которые были до нас, не встречались. Сейчас это битва за принципы, стандарты и честь. Вы думаете, почему? Запросили 500 000 гривен вот эти гей-товарищи из нашего бюджета. Да, 500 000 гривен дайте нам, пожалуйста, бедненьким, нам гей-парад проводить надо, ну как-то вот хорошо. Вот. Вот такая наглость, понимаете? Какие принципы? Другие уже принципы.
Люди просто правительство, нас это сами своим людям.
Да. Битва за невидимое, из которой состоит все видимое. Меня за последнее время интересуют не твои дары и помазания, а позиция твоего сердца. Меня очень интересуют твои принципы и стандарты. Потому что помазание и дары – это продукт неба, а честь и принципы – это продукт человеческого сердца. То есть, притча об лунном сыне, я уже говорил, что и все вот неправильно ее воспринимают. Пришел блудный сын, там в этой христианской притче, да, все растранжирил, и тот ему устроил такой праздник, и кольцо власти даже дал, представляете? типа за одного битого, двух небитых типа дают. Мы представляем вот этого, вот этого Бога, как, знаете, такого Деда Мороза с мешком, который, у которого мешки, а есть какие-то противоядия против наших нужд. На самом деле у него не подарки в мешке у Бога, не вот эти вот, чтобы нас порадовать. У него в мешке задачи, которые нам надо сделать. Если мы начнем их делать, все наши проблемы просто испарятся. Задачи. И у каждого своя задача. Если кто-то скажет, что нет задач, ну посмотрите, выйдите, ну мы знаем, да, какие задачи. Вот. Вообще люди, которые... Вот это такой добрый Бог. Потому что тогда появится радость от моего могущества. Не от Божьего могущества, а от моего. И вот тогда я Бог, тогда я Аватара. Это то, что специально вычеркнули из последнего издания Бхагавад-гиты. И написали это дарующее наслаждение. Из Бога сделали Деда Мороза с подарками. Вот. А на самом деле это задача. Для чего? Чтобы это было мое могущество. Я ни от кого не зависим. Разве какой-то батя, отец, он что, будет радостный, что сын от него зависит? Скажите мне. Вот когда он независимый, какой-то свой бизнес закрутит, своя семья, и он будет радоваться, что это продолжение рода идет, что он независимый, ни от кого не зависит, в том числе и от него. Он даже будет помогать ему. Вот радость. Почему мы думаем, что здесь по-другому? Религия научила. В общем, жизнь проста. Делай то, что можешь делать, и не делай того, что Бог и так без тебя делает. Как ты определишь, что ты начинаешь делать то, что Бог и так без тебя делает? Кто знает? Глеб знает?
Нет.
У тебя возникает страх.
Окей.
У тебя возникает страх. Когда ты делаешь то, что ты должен делать, ты это делаешь квалифицированно, ты квалифицирован в этом вопросе. Ты моешь полы, протираешь, рихтуешь компьютер, что-то табуретку складываешь. Это дела рук человеческих, ты это все делаешь. Но когда ты беспокоишься за... То есть это люди делали, за это ты делаешь и не боишься. Ну, немножко подучился. Но когда жена думает, что-то мужа долго нету, это она уже лезет на Божьи дела. Потому что ему этот борщ сварить, как мне борщ сварить. А если она будет думать, что-то мужа долго нету, она будет думать, что она будет думать. Наверное, к любовнице пошел, а может быть напился свинья, а может быть мозги на асфальте давно машина сбила. Потому что в голову всякая дрянь лезет, потому что мозги так устроены, что если мы... То есть ты... Когда страх ты... То есть Бог уходит, не та весовая категория, чтобы тобой бороться. Уходишь и... А если он ушел, кто? Дьявол? Дьявол? То есть смотри... Вот это я делаю дело. Вот тут, ну как Бог даст. Вот тут как Бог даст. А вот это вот, извините, я проконтролирую. Это же мой сын, моя кровиночка или мой муж любимый, чтоб не увели. И я начинаю контролировать неконтролируемое. Я кошку не могу контролировать. Ее наказала, она отвернулась, она на столе опять. Да? Потому что ее Бог сделал. И вот, и когда я это контролирую, а Бог говорит, слушай, ты хочешь иметь любящую супругу или шифонер, мебель? Потому что мой контроль делает из... Ну, это называется... Любовь к мертвому, как называется?
Некрофилия.
Некрофил. Ты некрофил. Ты можешь любить только то, что у тебя под контролем. Вот они все там некрофилы. Они могут... А то, что без контроля, они это не они сильно их волнует. И вот потом ходят люди, супруги между собой, как мебель. Они все знают друг о друге. Потому что контролирует. И вот с этого места, где я начинаю контролировать, неконтролируемое, развивается атеизм и проблема. И проблема. Итак, делай то, что можешь делать, без страха. Если возник страх, вот тут надо молиться, и больше вообще не надо никогда молиться. Боже, извини, что влез на твою табуретку и раскомандовался. Я хочу опять нормально... И поэтому тяжелые дела делает он, легкие делаешь ты, все хорошо. Не делай то, что ты все равно контролировать не можешь. Но обязательно делай то, что он тебе лично сказал и чего в мире еще нету. Вот это твой выход. Вот три вещи. Все почему-то молятся: Боже, пускай я буду делать свои дела, и они будут твои, и дай мне разум отличить эти от этих. А третью забывают. А третье, он тебе говорит что-то такое, что никто никогда не делал, как в этом, в матрице. Это получится, потому что никто этого не делал, да? Вот. И это получится, никто не делал. Вот. Потому что у дьявола, это же просто большой ксерокс. Он просто, Бог говорит, все творю только новое, а дьявол только копирует. И вчерашнее хорошее сегодня уже не озонирует. Оно уже сдохло и не озонирует вот этот воздух. И кажется, ну вчера же нормально было, а сегодня уже нет. Немножко другое время, Бог ушел, не ко времени. В общем, обязательно делай то, что Бог тебя просит. И я хочу сказать, что если Бог просит, это значит, что ты сможешь, и это получится. Дело в том, что Бог никогда не просит с нас того, если Он думает, что мы не можем этого сделать. Он не допустит вложить в твое сердце то, если Он считает, что ты не можешь этого сделать. Ну, некоторые говорят, ну, а меня Бог лично как-то вот не просил, как один человек спрашивает, я говорю, ну, надо вот сердце слушать. Он говорит, что-то Бог помалкивает. Помалкивает, я и так, и так, и так. Я говорю, тебе просто не нравится то, что он говорит. У тебя есть... Да. Вот, ну, понимаешь, все ищут такого открытого текста, и чтобы в голове у них такой голос. У меня в жизни всего два раза был в голове голос. Всего два раза, могу похвастаться. Всего два раза. Это не значит, что я не говорю с Богом все время. Потому что, ну, два раза. Один раз я там сильно увлекся магией, там, и, в общем, были серьезные последствия. И у меня в голове, вот я сижу вот так вот, и тут кто-то говорит, громкий такой голос, громкий, такой, как баритон, или я не знаю, такой, такой рычащий какой-то такой. Ну, добрый, но страшный, как бы. Ну, как так, авторитетный. Он говорит, так, шутки кончились. И это было так ясно, я так оглядываюсь, мне показалось, ну кто, где, дверь открыл, ну как, чтобы у меня в голове голос, не может быть, шутки кончились. И потом лет через пять, опять этот голос меня посетил, он сказал, там джняна йога. Я не знал, что такое йога, я не знал, что такое джняна, начал узнавать и потом понял, что практически этим я уже и занимаюсь. Вот. А все остальное время... Просто твое сердце горит на эту проблему, руки чешутся, надо сделать. Вот тебе уже вложил в это сердце, и оно горит, и оно будет гореть, пока ты, давай используй, пока горит, пока не потухло. Пока есть энтузиазм, тебе везет. Все вот хотят фарт этот поймать. Вот везет, будет тебе фарт. Какие бы проблемы там ни были, потому что, ну, против безразмерного Бога любая проблема, самая большая, она вообще ничто. Вот. То есть не обязательно гром с неба, как было сказано, горящий там куст какой-то. Это то же самое, что он тебе говорит. То есть он никогда не вложит тебе, если он считает, что ты не можешь. То есть он уверен. Вот так. В связи с этим второй момент. И все знают по опыту, чем быстрее мы готовимся к решению некоторых проблем, тем короче, больше и сильнее нам вот эта судьба помогает их решить. Да? Чем долго думаешь, тем больше какое-то, потому что, ну, первая мысль от Бога, вторая там от дьявола, да, потом аргументы, надо бы подготовиться, а потом просто момент упущен. То есть вот здесь вот что-то такое находится, что тебе помогало, и вот в этот момент надо делать, но потом она уйдет, и ты без этого на самом деле сделать не сможешь. В общем, некоторые вещи Бог нас ведет, ну, длинным путем не потому, что это идеальный путь, да? Вот говорят, не всегда вот между двумя точками прямая, а иногда вот так вот, раз. А из-за нашей готовности. Вот если бы мы были немножко пошустрее, а я бы сказал, посмелее, мы бы так раз и в дамки. А поскольку мы начинаем сомневаться, и вот он начинает нас мурыжить, мы приходим туда, но уже через время. Вот и все. Поэтому он вкладывает Если вкладываешь, значит, означает, что можешь. И, в общем, старайся действовать самым кратким путем. Ну, потом препятствие это его. То есть, ну, вообще, многие люди, не многие, а я бы сказал, все. Все люди сами себя останавливают. Из тех, кто себя останавливает. Внутренний враг всегда опаснее. Если взять, например, в государственном масштабе. Почему государство проигрывает какую-то осаду или войну? Из-за предателей. Правильно. Почему человек свое счастье не может поймать? У него внутри сидит предатель, то бишь бес. Вообще, как узнать, что ты одержимый или нет? Ты трус? Что ты одержимый? Что делать? Почему ты трус? Ты занимаешься не своим делом. Своим делом не страшно. То есть, как-то вот с глистами, с паразитами мы как-то не миримся, да? А с бесами миримся. Мы, понимаете, стандарты. Сейчас в ВОЗ придумали, что гомосексуалист это просто такая разновидность. Это не болезнь. Многие болезни, реальные болезни, перестали быть болезнью. И вот эту норму вот так вот опустили и сказали, о, нормально.
Это болезнь, реальная болезнь.
А это реальная болезнь, ее надо решить. И экзорцизм я сейчас не вижу, где-то один на Южном занимался, бесов гонял, на остановка Южный рынок, помните? Вот. Так его там съели. Это батюшка, отец, кто-то помнит, как его зовут? Южный рынок. Вот это, кстати, полка, вот две верхние полки, это я у него забрал, у этого батюшки. И вот эти верхние, самые большие, длинные, видите, да? Вот это полки с этого батюшки. Я их, чтобы дух этого человека. Вот. То есть опасность, в общем, когда Бог говорит, что надо убрать отговорки, аргументы, оправдания, проще говоря, там дьявола не слушай, да? Мудрость мира сего, безумие перед Богом. Или как там в кино там было, торг здесь неуместен, помнишь, Киса Воробьянинов, торг здесь неуместен. Вот торг здесь неуместен, когда Бог тебе говорит. Опасность в чем? Если Бог тебе сказал, а ты аргументы, то Бог найдет тебе кем заменить. Ты думаешь, что на тебе свет клином что сошел? Найдет тебе заменить, но ты себя потеряешь. И в Бхагавад-гите написано, если ты не сделаешь то, что тебе сказал, ничего особенного не случится, но ты потеряешь себя. Ничто. Итак, когда Бог говорит, в его слове находится не только информация о том, что тебе сделать, но и сила это сделать. Если ты немножко промямлишь, то сила может уйти, останет информация, а информация не работает. Вот. И я хочу сейчас захотел зачитать, потому что мы затянули уже, комментарий под фильмом «Трудно быть Богом». Один человек пишет, я просто зачитался. Этот фильм заставил меня еще в малые годы задуматься о том, на какой планете мы живем. И что надо сделать выбор, быть Богом или быть вместе с этой грязной, жестокой, слепой и разнузданной толпой. Я стал смотреть на мир с позиции Бога, с позиции гостя, из чистой, светлой реальности. По сути, каждая душа такой является, пока не запачкается земную грязь и не забудет, откуда она пришла. Некоторые так никогда не пробуждаются. Богу трудно жить на земле, но в награду за стойкость ты получаешь ни с чем не сравнимое чувство чистоты, чувство блаженства от сознания, что ты дитя света. Дикие пляски мира – это временное явление, а твоя радость от того, что ты живешь и умеешь видеть красоту – вечно. Конец комментария. В общем, я заканчиваю. Трудно быть Богом. Это ж трудиться надо. Трудно быть Богом. Если ты не будешь трудиться, значит будешь работать, попадешь в рабство. Поначалу трудно, и в это время мы родились не зря, и задача каждая под носом. Трудно быть Богом, но надо.
По-другому нельзя.
Не получится. Да. Без вариантов. Мы его дети. Ну как? От человека рождается человек, от Бога рождается Бог. Чего непонятно?